Большие мелочи. Надо было где-то постоянно добывать воду. Зимой можно было стопить лед, а вот весной вода, что затопляла окопы, становилась грязно-желтой, потом вонючей от нужников, от трупов, от ротных помоек. Как ее чистить? Противогазы мы давно выбросили, можно было фильтровать через них. Пробовали делать фильтры из угля, портянок, кипятить. Кипятили, и плохо помогало, да и дров было жалко. Дрова тоже надо было постоянно добывать. На Пулкове среди обсерваторских строений еще кое-где сохранились оконные рамы, двери. Там хозяйничали арт-дивизии, морская бригада, они нас сгоняли, требовали взамен курева водку. Мне разрешали только рыться в подвалах, где свалены были какие-то бумаги, атласы, старые журналы. Пилить деревья, колоть на дрова, на это силы не хватало. Да эта древесина не горит без керосина. То ли делать дверь или половица. Лучше всего паркет, его быстро истребили. Из железнодорожных путей пытались извлекать шпалы. Тяжелая это была работа. Зимой на нее сил не хватало. Ближние деревянные дома у Пулкова вскоре все пожгли. Уходили с дровами все дальше, к городу, оттуда везли на санках. Раздобыли немного угля, но разжигать его надо тоже было дровами. А кипяток, если с заваркой, заменял нам хлебную пайку. Суп, кашу привозили холодные, без согрева даже летом не обойтись. Бритва тоже требовала хотя бы теплой водицы, померзлые щеки скрести не под силу. Где, чего, как добывали, уж и не вспомнить. А ведь исхитрялись. Каким-то образом вода кипела в наших закоптелых котелках. Пар шел от супа, жарился подстреленный голубь, сойка. Вспоминается одна забавная невзгода. Это уже было второе лето войны. Доставили нам офицерский паек, сгущенку, то ли нашу, то ли по ленд-лизу, да только в банке-то. 2,5 литра. Вопрос возник сразу, как ее разлить? Посуды-то ни у кого лишней нету. А сгущенку-то за раз съесть свою долю в 200 грамм, это кто ж себе позволит? Ее, красавицу, тянуть по ложечке в день. Она и сахар, и молоко, и отрада среди нашей голодухи. Комиссар приказал не трогать банку, пока у всех не будет емкости. Поставил ее у себя. Старшина молодец, где-то он раздобыл мыльницы. Всем офицерам раздал, и все получили свои порции. Мыльницы держали в карманах. Плотная крышка, никаких потерь. Позже там держали сахарный песок. А когда вошли в Пруссию, туалетное мыло. То и дело приходилось решать самые простые нужды. Ваксы не было. Я смазывал сапоги, ботинки, оружейной смазкой. Головы ножницами стригли друг другу, одни ножницы были на всю роту. Ни спичек, ни зажигалок. Огонь для курева добывали кремневыми камешками, плюс фитиль. Первобытно, зато надежно. Окопный быт. Он хитрый самый. Солдату, чтобы воевать, приходится существовать. Не только родину спасать, стрелять и драться, но чем-то надо подтираться. Подобными стихами Женя Левашов мог шпарить подряд, не закрывая рта. Придумали печки делать из железных бочек. Железные бочки были тогда из-под горючки. Горючку воровали в автобатальоне. Те ругались на нас, потому что бочки должны были сдавать службе ГСМ, горюче-смазочные материалы. В феврале, что ни день, задувала метель, наваливалось снега до краев, и из землянки не выбраться. Всю эту снежную прорву надо было перекидать, да так, чтобы обзор сохранить и вперед, и назад. Рыхлый снег бруствера не заменяет. Оказывается, существовали нормы для этих сволочных брустверов. Сдохнуть запросто от такой работы. Комбат ни метра не уступал. Посылали матюги и бронебойные силы. Кидать не перекидать при этой гороховой баланде. Да еще нашими саперными лопатками, годно лишь на то, чтобы подбирать генеральское говно. О чем они думали? Все военные академии, штабы, может, они не знали, что зимой выпадает снег, что шинель — это не шуба? В мороз солдату нужна телогрейка? Что солдату на морозе надо быть дольше, чем офицеру? Почти все в батальоне поморозили и ноги, и руки. Медведев рассказывал, что финские солдаты носят теплое белье. На это ему комиссар Елизаров заметил: русский солдат в одних трусах, и всем Кузькину мать покажет. Вот так и воюем, — сказал Медведев.